Вот этот последний отрывок из статьи святителя Игнатия «О страхе Божьем и о любви Божьей», он нам позволяет сейчас перейти на толкование этого же места из Евангелия, которое есть у игумена. И мы сравним, с таким же ли смыслом толкуется вот этот отрывок. Кстати говоря, вот у игумена эта тема, она тоже очень близка по названию. То есть это та глава, в которой это рассматривается. О таинстве покаяния она называется. Его книга, страница 184. То правда, что должен быть страх Божий. То есть он все-таки признает, что страх Божий должен быть. В любви к Богу нет места фамильярности, развязности, понебратству, вседозволенности. То есть вот он говорит только о таком страхе Божьем, который может действовать только при любви к Богу. То есть как бы он так говорит, что это не та изначальная добродетель, которая является вратами в покаяние, тем путем, которым мы, если пойдем, то придем к желанному концу, то есть к любви. А именно та деталь или всего лишь та черта, которая должна нас ограничивать в любви к Богу. То есть чтобы, когда мы уже любим Бога, чтобы мы не допускали фамильярности, развязанности, понебратства, вседозволенности. Здесь же говорится конкретно о страстном состоянии поведения человека. Страстное, греховное, кровяное, плотское состояние человека. Как такой человек, который может допускать развязность, понебратство, вседозволенность, фамильярность, как такой человек вообще может быть близок к любви-то Божьей? Того и говорили отцы, что нельзя достичь любви до тех пор, пока в твоем сердце страсти. А игумен говорит, что эти самые страсти, которые в сердце, но когда мы уже с этими страстями любим Бога, так вот, чтобы эти страсти ограничить, и чтобы они не извращали эту любовь к Богу, то должен и быть в этот момент страх Божий. И только лишь этот страх Божий начинает в нас действовать, например, он говорит, и он ограничит фамильярность, развязанность, понебратство, то есть самые грубейшие проявления страстей, и вот уже вам и любовь чистая стала. Но это же наивный очень взгляд, нелепый. Если отцы говорили, что пройдут длительные годы, мучительные, страдательные годы под действием этого страха, лишь только может постепенно очищаться сердце. Это же путь, узкий, тесный и скорбный. А здесь совершенно другой взгляд. Он говорит, ну да, ты любишь сразу Бога, но при этом у тебя еще в сердце страсти, и ты можешь сорваться случайно в фамильярность, развязанность, понебратство и так далее. И вот, чтобы ты туда не срывался, тебе нужно иметь страх Божий. А что такое страх Божий? Игумен не объясняет вообще. Он говорит, да, надо его иметь, да. Правда, он должен быть действительно. А как он обретается? На основе чего? Каким способом обрести страх Божий? Вот как мы читали у святителя Игнатия, вон там какие средства к этому применяются. Вот здесь нам ничего у игумена не объясняется. И мало того, он дальше говорит, что страх Божий – это не боязнь надзирателя в тюрьме. Это благоговейное, сыновнее, духовное чувство, осознание того, кто он и кто я. Посмотрите, какая нелепая ошибка, благоговейная, что страх Божий – это благоговейное, сыновнее, духовное чувство. Он сразу говорит о той форме страха, которая уже высшая форма страха. Он нишу перескочил, для него ее не существует, и сам, видимо, он ее не проходил, и другим он ее, естественно, преподать не может, он ее вообще просто не знает. В результате получается, что не имея начального страха Божия, который вводит христианина в путь покаяния, он сразу нам предлагает совершенный страх Божий иметь. А святитель Игнатий, давайте вспомним, как нам говорит, трудящихся на ниве покаяния под надзором грозного приставника страха. Вот надзор, надзиратель, даже однокоренные слова-то. Действительно должен быть надзор грозного приставника страха. А игумен говорит, нет, это не боязнь надзирателя. Так вот они принципиально разные взгляды. Святитель Игнатия взгляд и игумена взгляд. И он сразу нам говорит, что страх Божий – это уже сходу благоговейное, сыновнее, духовное чувство. И потом, нам ведь дана заповедь первая – любви к Богу. Видите, как он опять сразу перескакивает. Страх Божий упомянул, да, конечно, он нужен быть, но и неважно, и как он приобретается, и как он действует, и как его удерживать, как в себе его взращивать. И он сразу опять переходит на любовь. Первая же заповедь – любви к Богу. Но любви не может быть в приказном порядке. Она всегда возникает в ответ на что-то. И наша любовь к Богу откликается на любовь Бога к нам. То есть опять переходит на высшие добродетели. Как-то неверующему человеку или маловерующему нужно постараться объяснить, как Бог его любит, этого человека. И особенно если человек пришел разбитый, расстроенный, потерявший здоровье, находящийся уже на грани смерти от каких-либо тяжких смертельных болезней, у которого, например, развалилась семья, или дети пьют, или дети наркоманы, или еще что-нибудь. Как такому человеку скажешь? Как ему объяснишь? Ему надо говорить, что этот человек здесь на земле принимает то, что он заслужил, что посеял, то и пожинает. Если удастся это все объяснить человеку, что это не случайное все происшествие и беды, что есть закономерность событий, то, что ты делал вчера, сегодня тебе отзывается вот этими последствиями. Причинно-следственные связи существуют в жизни, как говорит митрополит Иоанн Тобольский. Если мы сумеем так объяснить, человек поймет, почему ему это все, как это говорится в народе, прилетело. И тогда он сознательно и разумно понесет свой крест. Вот учение отцов. Но если при этом говорить, ничего не горюй, не переживай, Бог есть любовь, все пройдет, все утрясется, не печалься, это же обман. Мы погладим человека по головке, обнимем его, облобызаем, напоим чаем. Да мы можем дать вот такой психологический тренинг, разгрузку этому человеку. Пятиминутную разгрузку. Но выйдя от нас, он впадет в те же самые проблемы, те же самые беды и бедствия. И он опять будет в отчаянии. Дальше кто его будет ласкать? Кто его будет уговаривать, чаем поить и утешать? Кто? Игумен, который будет представлен к этой бедной женщине или вдове, или матери, имеющего сына, пьяницу, наркомана. Многих он так утешит круглыми сутками, которым требуется утешение. Или, может быть, научить их правильной вере, научить их правильному покаянию, преподать им правильное учение о страхе Божьем, чтобы это все, унеся с собой, они могли сами каждую минуту, каждый час, каждый день руководствоваться этим и исправлять свою жизнь, нести добросовестно, честно свой крест, который сами они себе приобрели. Дальше говорит игумен, вот здесь идет толкование этой же самой притчи о блудном сыне. Вспомните евангельскую притчу о блудном сыне. Он и попрал любовь отчу, и ушел, и наблудил. Но когда он решил вернуться, из соображений, между прочим, не духовных, а из-за голода, удивительное толкование у игумена. Притча носит совершенно духовное содержание, четкий духовный смысл, который нам раскрывает смысл и суть покаяния. А игумен здесь переходит на совершенно грубое толкование и понимание притч, что якобы из-за голода. Из-за какого голода он возвращается? Разве то, что ему действительно есть нечего стало, что ли? Голод духовный у него образовался у сына. Все-таки у притчи есть духовное толкование. И мешать толкование плотское, реальное и духовное толкование очень опасно. Вот игумен в этом моменте, он уходит на чисто материальное толкование притчи, что пошел якобы из-за голода. Но как поступил отец его? Он увидел его издалека, и сжалился, и побежал, и обнимал, и целовал. И ни слова упрека не сказал. И почтил честью, и в первую одежду одел, и в дом ввел, и пир устроил. И это только слабые человеческие образы Божьей любви. То есть, материально объясняя смысл притчи, что из-за голода физического сын очнулся и пошел обратно к отцу. И тут же уже переходит на высочайшее духовное толкование – что это все слабые человеческие образы Божьей любви. И именно она открывается нам, эта божественная любовь, в таинстве покаяния, а не боязнь наказания. Бояться больше всего нужно того, чтобы не оказаться вне такого вот Бога, что, собственно, и есть ад, и вечные муки. Значит, главное получается, что покаяние – это таинство любви. И на странице 183 игумен говорит: «Покаяние часто ассоциируется у нас с наказанием от Бога, и человек начинает себя пугать Богом, вечными муками, адами и прочее. Но вы должны знать, что этого ни в коем случае нельзя делать. Нельзя себя пугать Богом». Эти слова выделены жирным шрифтом. Мы сказали уже, что покаяние – это таинство любви Божьей. В нем мы соприкасаемся с ней, а если не так, то наше покаяние неправильное. Вот действительно, нельзя себя пугать Богом. Это грубейшее отступление от понятия веры. Это перевертыш, конечно. Здесь игумен абсолютно прав. Но святые отцы учат пугать себя не Богом. Они учат пугать себя смертью, которая приближается с каждым днем к нам и придет в любой час и день, мы не знаем когда. Они учат пугать себя судом Божьим, вечными адскими муками, которые вполне законно грозят нам, потому что мы проводим жизнь невнимательную, греховную, распутную в страстях своих, в служении своим грехам, во вражде против Бога. И помня вот это, надо себя действительно пугать. Пугать судом, смертью, вечными адскими муками, чтобы прекратить грешить. Об этом мы читали у святителя Игнатия. Что страх Божий связывает наши страсти. Иначе они будут беспрепятственно действовать, что их остановит. Их не может пока остановить любовь, которую мы не знаем и не понимаем. Она обретается на высших степенях духовного состояния. Там уже совершенный страх Божий, то есть любовь, не дает грешить, не дает оскорбить Отца Небесного, сыновний страх Божий. Христианин, достигший высоких степеней совершенства, не хочет лишиться той благодати, которую он уже имеет от Отца Небесного. Это тень Царства Небесного уже имеет он. Как он ее лишится? Эта благодать уже ни с чем не сравнима, даже здесь, на земле. Какова же она будет там, в вечности? Но в самом начале это реальный страх. Должен быть христианин сформирован, образован, понятен ему, известен реальный страх вечных адских мук. Реальный страх получить наказание, справедливое наказание. То, которое сам себе человек избрал, приобрел, заслужил. И вот такое выражение, что покаяние – это таинство любви, оно неверно. Исповедь – это таинство, таинство примирения с Богом, в котором человек, согрешивший против Бога, оскорбивший Бога, отрекшийся от Бога своими грехами, просит Бога вновь примириться с ним, с грешником. И в этом таинстве при исповедании грехов, при правильном поведении человека, то есть осознании грехов, раскаянии во грехах, нежелании впредь повторять эти грехи, подтвержденные попытками борьбы, вот при этом происходит примирение. Бог снова примиряется с человеком. А вот таинством любви, скорее всего, правильно назвать причастие. Потому что в причастии происходит непосредственное соединение Бога с человеком. Любовь и есть непосредственное соединение, духовное соединение. Оно как раз и происходит в таинстве причастия. Вот какие разные понятия. Вот как на совершенно разных взглядах строится и тот способ проповеди, о котором вот говорит критик. Вот дальше еще такие слова приводят, слова, которые тоже опять говорят о том, что здесь перескакиваются через важные-важные этапы и ступени, и сразу куда-то устремляется душа в высшей степени. «Он дал мне такой вот дар в церкви – жить им, его добром, то есть Господом, благом и совершенством, и я член тела его, и я живу им, и не хочу жить собою, своими страстями». Но как может человек, который только вступает на путь веры, на путь покаяния, как может он понять, что значит быть членом тела Христова? Что значит быть членом церкви? Что это для него? Такой человек, он был членом различных организаций. Кто-то еще в советское время в пионерию, в комсомол вступал, в партию вступал, кто-то вступал в разнообразное общество, кто-то вступал в кооператив, кто-то является членом каких-то ассоциаций и прочее. Вот это ему понятно человеку. Если ему скажут, что ты еще и член церкви, член тела Христова, он примерно так же и будет воспринимать это все. Духовного восприятия у человека, живущего в страстях, быть не может. И эти понятия внушить человеку по-духовному нельзя. Хоть как их внушай, он их примет по-плотски. И, кстати, вот этими категориями привести человека к исправлению жизни абсолютно невозможно. Плотское состояние человека по-плотски воспринимает все духовные понятия и по-плотски же их забывает моментально. Они недейственны, потому что плотскими действиями плотское состояние не исправишь. А первые духовные действия в человеке, с помощью которых можно исправить свое плотское состояние греха, это и страх Божий. Вот его и надо приобрести. Дальше он говорит, и ради именно этого, и только этого, жить им, ну вот как уговорить, убедить грешника, жить Богом. Для него это абсолютно непонятные слова. Я делаю все ради этого. И каюсь, и молюсь, и воздерживаюсь, и борюсь с грехом, и прочее, что предписывает церковь. То есть он говорит, что движущей силой борьбы со грехом, всех христианских дел, действий и прочего, и прочего, и прочего, как он говорит, является любовь, которая достигается, к сожалению, в конце совершенства, а вовсе не страх Божий. И ради того я это делаю, чтобы взыскать Христа, быть с Ним, чтобы Его благодатью восполнить свою немощь. Как человеку объяснить, что такое благодать? Как человек может воспринять действие благодати, понять ее? Как он ее может ощутить, если он грубый, плотский? Он греховный. Если он что-то ощутил в себе на первых этапах, на первых шагах духовной жизни, то это будет всегда подделка. Бесы будут ловить, обманывать человека, чтобы он плоское кровяное опять воспринял за духовное. Вот в этом и заключается вся трагедия нас, современных христиан, что опыта образца духовной жизни мы не видим вокруг себя. И нет таких опытных старцев великих, которые были в прежние времена, которые умели, во-первых, знали в себе и приобрели дух. Во-вторых, этим духом могли распознать состояние другого человека. Могли точно дать оценки, диагнозы его состоянию, указать на его страсти, определить в нем грехи и научить с ними бороться. И всякие подделки, которые встречаться будут на пути такого христианина, отцы духоносные, они могли определить. Они могли сказать, можно это или нельзя, добро это или недобро, от Бога это или от лукавого. Потому что духом они это все прозревали. Нам-то где сейчас найти таких старцев духоносных? Кто нас может видеть насквозь? Духом прозревать кто? Мы не знаем таких рядом. Поэтому нам остается руководствоваться писаниями и творениями святых отцов. И ни в коем случае не отступать. Не отступать ни насколько от того пути, который отцы указали. Как только мы начинаем по-другому идти, отступаем в правую или в левую сторону, там нас подстерегают капканы и ловушки. Причем нам будет изображаться путь спасения, как будто бы мы им идем, а на самом деле мы идем по тренажеру, бегущая дорожка. Изображение ходьбы, изображение движения, мышцы устали, может, идет пот, счетчик показывает намотанные километры, а я стою на месте, я никуда не ушел. Вот так вот наша духовная жизнь складывается. При этом мы еще можем испытывать реальное ощущение движения вперед с реальными чувствами и впечатлениями, которые будут подлогом, обманом и ошибкой, которые бес очень легко будет нам вталкивать в наш ум, в наше сердце, потому что мы сами своим греховным состоянием, состоянием погибели, не можем их отличить от истины. У нас нет опыта, мы не специалисты в этом вопросе. И рядом с нами специалистов таких, к сожалению, нет. Остается только одно – четко, конкретно изучить опыт святых отцов, путь спасения, путь покаяния, с чего он начинается и как он продолжается. И вот это все мы прекрасно и удобно можем найти в творениях святителя Игнатия. Вот еще прочитаем один отрывок из игумена. Дело в том, что вышеприведенная точка зрения не учитывает одной существеннейшей вещи. Это та точка зрения, как раз, которую критикует критик и которую тоже критикует игумен. Около покаянной этой идеи, о которых он говорит, или зловестие, как он его называет. Да, человек сам по себе действительно грешен и немощен. Да, необходимы в христианской жизни и смирение, и самоукорение. Сам Господь сказал, унижающий себя возвысится. Но все зависит от того, в каком контексте мы воспринимаем это, что мы ставим во главу угла. Главное – это не человеческие грехи и немощи сами по себе. Главное и первое, и самое важное – то, что мы прежде всего члены церкви, члены тела Христова, а потом уже больные, немощные, бессильные, грешные, какие угодно. Тоже принципиальная ошибка. Принципиальная ошибка. Как мы можем сразу увидеть главным, что мы члены церкви и члены тела Христова? Никак невозможно это плотскому человеку объяснить, внушить. Если он это изобразит как-то в себе, то это будет плотское понимание. Наоборот, мы сначала должны понять, какие мы больные, немощные, бессильные и грешные. Вот это мы сначала должны понять. И это есть первый этап – вера. При изучении веры, при изучении основ веры, вот в этом и заключается оглашение. Мы должны помимо основ веры преподать человеку сотворение мира, сотворение человека, понятие о Боге дать, состояние человека показать после сотворения, вот это благодатное, чистое, показать грехопадение, всю трагедию грехопадения, перемену состояния вечной жизни на состояние вечной смерти в человеке, последующие бедствия, действия страстей и грехи, обязательно человеку показать, что случилось с ним. И лично в себе проверить, а я делаю такое или нет. И вот это является смертным грехом. Вот такие у тебя страсти. И вот это грех, и вот это грех. Ну пойми, что жизнь твоя, человек, состоит из греха. Твое состояние противоестественное. Если в этот момент мы не сможем это рассказать человеку, он не поймет это, то у него никогда не родится вопрос, что делать, как спастись. В результате вся проповедь окажется бесполезной. Оглашение не даст своего результата, не даст своего эффекта. И дальше хоть сколько говори о любви. Человек не понял свое состояние бедственного, не понял, что ему нужен спаситель. Такой человек не будет призывать спасителя на помощь, потому что, а чего спасать-то? Нормально все у меня. Не убивал, банки не грабил, войны не развязывал, маньяком не был. Вот и пошли вот такие нелепые оправдания. Потому что сам себя человек познать не может. И вот три добродетели имеются: вера, надежда, любовь. И высшая из них – любовь. Так никогда не может любовь появиться в человеке, когда нет еще надежды. И никогда не может быть надежды, пока в человеке нет правильной веры. От правильной веры, говорит святитель Игнатий, рождается покаяние. И вот если человек при изучении веры поймет, какой он немощный, бессильный, грешный, уязвленный, погибший, раб сатане, жилище сатаны. Когда поймет такой человек, то эта правильная вера ему заложена сразу же. У такого человека рождается потребность узнать, где выход, как спастись. И тогда ему говорят о Господе Иисусе Христе, о Спасителе, который есть жертва за наши грехи, который есть и путь, и истина, и жизнь. О заповедях его скажут, что исполняя эти заповеди, мы только лишь и можем приблизиться к Богу. Это путь к Богу. Тогда у человека родится надежда. И вот это второе, оно не может родиться прежде первого. Первое – это вера с познанием себя, своих немощей, грехов, падений и бедствий. А потом только надежда. А игумен говорит наоборот, что мы прежде всего члены церкви, члены тела Христова. Вот в этих словах заключена надежда. Но надежда не прежде. Прежде – вера и покаяние, рождающееся от веры. А потом только родится надежда на Господа Иисуса Христа, что мы можем быть членами церкви Христовой, что мы можем иметь веру во Христа, быть в теле Христовом и получить прощение наших грехов и исцеление наших смертельных болезней. Вот опять здесь перепутана последовательность. Он говорит, что первое, что мы члены церкви, члены тела Христова, а потом уже, что мы больные, немощные, бессильные и грешные. Я утверждаю на основании учения святых отцов наоборот, что прежде вера, благодаря которой рождается покаяние, при котором я понимаю, что я больной, немощный, бессильный, грешный и далее, как угодно. А потом у меня только может родиться надежда. Надежда на то, что если я буду членом церкви и членом тела Христова, то я спасусь. Вот как надо по учению отцов понимать, а не так, как игумен.